Человек с рассеченной губой. Айза Уитни, брат покойного Элиаса Уитни, доктора богословия, директора богословского колледжа Святого Георгия, приучился курить опий. Еще в колледже, прочитав книгу «Де Куинси», в которой описываются сны и ощущения курильщика опия, он из нелепой прихоти начал подмешивать опий к табаку, чтобы пережить то, что пережил этот писатель. Как и многие другие, он скоро убедился, что начать курить гораздо легче, чем бросить, и в продолжении многих лет был рабом своей страсти, внушая сожаление и ужас всем своим друзьям. Я так и вижу перед собой его желтое дутловатое лицо, его глаза с нависшими веками и сузившимися зрачками, его тело, бессильно лежащее в кресле, жалкую развалину, обломок благородного человека. Однажды вечером, в июне 1889 года, как раз в то время, когда начинаешь уже зевать и посматривать на часы, в квартире моей раздался звонок. Я выпрямился в кресле, а жена, опустив свое шитье на колени, недовольно поморщилась. «Пациент», — сказала она, — «тебе придется идти к больному». Я вздохнул, потому что незадолго до этого вернулся домой после целого дня утомительной работы. Мы услышали шум отворяемой двери, чьи-то торопливые голоса и быстрые шаги в коридоре. Дверь комнаты распахнулась, и вошла дама в темном платье с черной вуалью на лице. «Извините, что я ворвалась так поздно», — начала она, и вдруг, потеряв самообладание, бросилась к моей жене, обняла ее и зарыдала у нее на плече. «Ох, у меня такое горе!» — воскликнула она. — Мне так нужна помощь. — Да ведь это Кэт Уитни, — сказала жена, приподняв ее вуаль. — Как ты испугала меня, Кэт? Мне и в голову не пришло, что это ты. — Я просто не знаю, что делать. Вот и решила приехать к тебе. Это было обычным явлением. Люди, с которыми случалась беда, устремлялись к моей жене, как птицы к маяку. «И правильно поступила. Садись поудобнее, выпей вина с водой и рассказывай, что случилось. Может быть, ты хочешь, чтобы я отправила Джеймса спать?» «Нет-нет. От доктора я тоже жду совета и помощи. Речь идет об Айзе. Вот уже 2 дня, как он не приходит домой. Я так боюсь за него». Не в первый раз беседовала она с нами о своем несчастном муже, со мной как с доктором, а с женой как со своей старой школьной подругой. Мы утешали и успокаивали ее, как могли. Знает ли она, где находится ее муж? Может быть, нам удастся привести его домой? Да, найти его дело нетрудное. По ее словам, в последнее время он ходит курить опий в один и тот же притон, это в Сити, в отдаленном восточном квартале. До сих пор его оргии длились всего 1 день, и к вечеру он обычно возвращался домой в полном изнеможении, совершенно разбитый. Но на этот раз его нет 2 суток, и он, конечно, валяется там среди подонков и спорта, вдыхая ядовитый дым или забывшись тяжелым сном. Она была убеждена, что он в золотом самородке на Апперс Сондам Лейн. Но что ей делать? Не может же она, молодая, застенчивая, робкая женщина, пойти туда, чтобы вызволить своего мужа из этого хулиганского логова? Вот как обстояло дело, и помочь ей мог только я. Мог ли я сопровождать ее? Впрочем, зачем ей идти? Я лечил Айзу Уитни и, как доктор, имел на него определенное влияние. Я был уверен, что одному мне будет легче справиться с ним. Я дал ей слово, что в течение 2 часов усажу ее мужа в кэп и отправлю домой, если только он действительно находится в золотом самородке. Через 10 минут, покинув кресло в уютной гостиной, я мчался в экипаже в восточную часть города. Я знал, что дело предстоит довольно необычное, но в действительности оно оказалось более странным, чем я ожидал. Сначала все шло хорошо. Апперсон-Дамлэнь, грязный переулок, расположенный позади огромных верфей, которые тянутся по северному берегу реки на восток от Лондонского моста. Притон, который я разыскивал, оказался в подвале между какой-то грязной лавкой и кабаком. В эту черную дыру, как в пещеру, вели крутые ступени. Посередине этих ступеней образовались выбоины. Такое множество пьяных ног спускалось и поднималось по ним. Приказав кучеру подождать, я спустился вниз. При свете мигающей керосиновой лампочки, висевшей над дверью, я отыскал щеколду и вошел в длинное низкое помещение, полное густого коричневого дыма. Вдоль стен тянулись деревянные нары, как на баке корабля, везущего эмигрантов. Сквозь мрак я не без труда разглядел безжизненные тела, лежащие в странных фантастических позах. Согнутые плечи, поднятые колени, запрокинутые головы с торчащими кверху подбородками. То там, то тут замечал я темные потухшие глаза, устремленные на меня. Среди тьмы то вспыхивали, то тускнели крохотные красные огоньки в чашечках металлических трубок. Большинство лежало молча, кое-кто бормотал что-то себе под нос, а иные разговаривали тихими монотонными голосами, то возбуждаясь и торопясь, то внезапно смолкая, причем никто не слушал своего собеседника, всякий был поглощен только собственными мыслями. В дальнем конце подвала стояла маленькая жаровня с пылающими углями, возле которой на трехногом стуле сидел высокий худой старик. Опустив подбородок на кулаки, положив локти на колени, он неподвижно глядел в огонь. Как только я вошел, ко мне кинулся смуглый малаец, протянул мне трубку, порцию опия и показал свободное место на нарах. «Спасибо, я не хочу», — сказал я. «Здесь находится мой друг, мистер Айза Уитни. Мне нужно поговорить с ним». Справа от меня кто-то шевельнулся, и я услышал восклицание, и, вглядевшись во тьму, увидел Уитни, который уставился на меня, бледный, угрюмый, нечесанный. «Боже, да это Уотсон!» — проговорил он. Он только что очнулся от опьянения и дрожал всем телом. «Который теперь час, Уотсон? Скоро 11. А какой нынче день? Пятница, 19 июня? Неужели? А я думал, что еще среда. Нет, сегодня среда. Признайтесь, что вы пошутили. И что вам за охота пугать человека?» Он закрыл лицо ладонями и захныкал. «Говорю вам, сегодня пятница. Ваша жена ждет вас уже 2 дня, и не стыдно вам?»
«Стыдно. Но вы что-то путаете, Уотсон. Я здесь всего несколько часов. Выкурил 3 или 4 трубки. И забыл, сколько. Но я поеду с вами домой. Я не хочу, чтобы Кэт видела меня в таком виде. Бедная Кэт. Дайте мне руку. Есть у вас Кэп?»
«Есть. Ждет у дверей».
«В таком случае сейчас же уедем. Но я им должен заплатить. Узнаете, сколько я должен, Уотсон? Я совсем ослабел. Не могу шевельнуть пальцем».
Задерживая дыхание, чтобы не набраться одуряющих паров ядовитого зелья, я пошел по узкому проходу между 2 рядами курильщиков, разыскивая хозяина. Поравнявшись с высоким стариком, сидевшим у жаровни, я почувствовал, что меня кто-то дернул за пиджак и услышал шепот: «Пройдите мимо меня, а потом оглянитесь».
Эти слова я расслышал вполне отчетливо. Их мог произнести только этот старик. Однако он сидел по-прежнему погруженный в себя, ничего не замечая, тощий, сморщенный, согнувшийся под тяжестью лет. Трубка с опием свисала у него между колен, вывалившись из его обессилевших пальцев. Я сделал два шага вперед и оглянулся. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не вскрикнуть от удивления. Старик повернулся так, что лица его не мог видеть никто, кроме меня, и вдруг спина его выпрямилась, морщины разгладились, в тусклых глазах появился их обычный блеск. Возле огня сидел, посмеиваясь над моим удивлением, никто иной, как Шерлок Холмс. Он сделал украдкой знак, чтобы я подошел к нему, и опять превратился в дрожащего старика с отвислой губой. — Холмс, — прошептал я, — что вы тут делаете в этом притоне? — Говорите как можно тише, — прошептал он. — У меня превосходный слух. Если вы избавитесь от вашего ошалелого друга, я буду счастлив побеседовать с вами. Меня ждет Кэп. Так отправьте вашего друга домой одного. Можете за него не бояться. Он слишком слаб, чтобы впутаться в какую-нибудь историю. И пошлите с кучером записку жене, что вы встретили меня и останетесь со мной. Подождите на улице, я выйду через 5 минут. Трудно отказать Шерлоку Холмсу. Его просьбы всегда так определенны и выражены таким спокойным и повелительным тоном. К тому же я чувствовал, что как только я усажу Уитни в кэп, мои обязательства по отношению к нему будут выполнены, и мне ничто уже не помешает принять участие в одном из тех необычайных приключений, которые составляли повседневную практику моего знаменитого друга. Поэтому я тотчас же написал записку жене, заплатил за Уитни, усадил его в кэп и стал терпеливо поджидать неподалеку от дома. Кэп сразу же скрылся во мраке, через несколько минут из курильни вышел старик, и мы шагали по улице. 2 квартала он шел, не разгибая спины и неуверенно ступая старческими ногами, потом торопливо оглянулся, выпрямился и от души захохотал. «Вероятно, Уотсон, — сказал Холмс, — вы вообразили, что вдобавок к уколам кокаина я стал курить опий и вообще погряз в пороках, по поводу которых вы благосклонно высказали свои медицинские взгляды. По правде сказать, я действительно был удивлен, когда увидел вас там. Я удивился еще больше, когда увидел вас. Я искал там друга». «А я врага». «Врага? Да, врага. Вернее, преследовал добычу. Короче говоря, Уотсон, я занят сейчас чрезвычайно любопытным делом и надеялся кое-что разузнать из бессвязной болтовни курильщиков опия. Прежде мне это иногда удавалось. Если бы меня узнали в этой трущобе, за мою жизнь не дали бы и медика. Ведь я уже бывал там по своим делам, и негодяй Ласкар, хозяин притона, поклялся расправиться со мной. Примечание. Ласкар — матрос-индиец. Позади этого дома, поближе к верфи Святого Павла, есть потайная дверь, которая могла бы порассказать много диковинных историй о том, что там проносят под покровом ночь. Неужели трупы? Да, Уотсон, трупы. Можно стать миллионером, если получать по 1000 фунтов за каждого несчастного, которого прикончили в этом притоне. Это самое страшное место на берегу. Туда заманили Навила Сент-Клеры, и боюсь, что бедняги уже не вернутся домой. Но мы тоже устроим ловушку. Шерлок Холмс сунул 2 пальца в рот и свистнул. В ответ издалека донесся такой же свист, а затем мы услышали грохот колес и стук копыт. — Ну что ж, Уотсон, — сказал Холмс, когда из темноты вынырнула 2-колка с 2 фонарями, бросавшими на мостовую яркие полосы света. — Поедете вы со мной? Если буду вам полезен.
Верный товарищ всегда полезен, особенно если он записывает наши истории. В моей комнате в кедрах стоят две кровати.
В кедрах?
Да. Так называется дом мистера Сент-Клера. Я перебрался туда, пока занимаюсь этим делом.
Где же этот дом?
В Кенте, неподалеку от Ли. Нужно проехать 7 миль.
Ничего не понимаю.
Вполне естественно. Сейчас я вам все объясню. Садитесь. Джон, вы нам больше не нужны. Вот вам 50 крон, и ждите меня завтра 11:00. Дайте мне вощь. Прощайте. Он хлестнул лошадь, и мы понеслись по бесконечным темным пустынным улочкам. Они становились все шире, и, наконец, мы очутились на каком-то мосту с перилами. Внизу медленно текли мутные воды реки. За мостом снова потянулись унылые улицы с кирпичными домами. Тишина их нарушалась только тяжелыми, размеренными шагами полицейских, да песнями и криками запоздалых гуляк. Черные тучи медленно ползли по небу, в разрывах между ними то там, то здесь тускло мерцали звезды. Холмс молча правил лошадью в глубокой задумчивости, опустив голову на грудь, а я сидел рядом с ним, стараясь отгадать, что занимает его мысли, и не смея прервать его раздумья. Мы проехали несколько миль и уже пересекали пояс пригородных дач, когда он, наконец, очнулся, передернул плечами и закурил трубку с видом человека, удовлетворенного своими поступками. «Вы наделены великим талантом, Уотсон», — сказал он. «Вы умеете молчать. Благодаря этой способности вы незаменимый товарищ. Однако сейчас мне нужно с кем-нибудь поболтать, чтобы разогнать неприятные мысли». Представления не имею, что я скажу этой милой женщине, когда она встретит меня на пороге. Вы забываете, что я ничего не знаю. У меня как раз хватит времени изложить обстоятельства дела, пока мы доедем до Ли. Дело кажется до смешного простым, а между тем я не знаю, как за него взяться. Нитей много, но ни за одну я не могу ухватиться как следует. Я расскажу вам все, Уотсон. Может быть, вам придет какая-нибудь светлая мысль? Я просто блуждаю во мраке. Рассказывайте. Несколько лет назад, точнее, в мае 1884 года, в Ли появился джентльмен по имени Невилл Сент-Клер, который, видимо, имел много денег. Он нанял большую виллу, разбил вокруг нее прекрасный сад и зажил на широкую ногу. Мало-помалу он подружился с соседями и в 1887 году женился на дочери местного пивовара, от которой теперь имеет 2 детей. Определенных занятий у него нет, но он принимает участие в нескольких коммерческих предприятиях и обычно каждое утро ездит в город, возвращаясь оттуда поездом 5:14. Мистеру Сент-Клеру 37 лет. Живет он скромно, он хороший муж и любящий отец. Люди отзываются о нем превосходно. Могу еще прибавить, что долгов у него, как удалось выяснить, всего 88 фунтов 10 шиллингов, а на текущем счету в банке 220 фунтов стерлингов, следовательно, нет оснований предполагать какие-нибудь денежные затруднения. В прошлый понедельник мистер Невилл Сент-Клер отправился в город раньше обычного, сказав перед отъездом, что у него 2 важных дела и что он привезет своему сынишке коробку с кубиками. Случайно, в тот же самый понедельник, вскоре после его отъезда, жена его получила телеграмму, что на ее имя в Абердинское пароходное общество прибыла небольшая ценная посылка, которую она давно ждала.
Если вы хорошо знаете Лондон, то помните, что контора этого проходного общества помещается на Фресно-стрит, которая упирается в Аппер-Сондам-Лейн, где вы нашли меня сегодня вечером. Миссис Сент-Клер позавтракала, отправилась в город, сделала кое-какие покупки, заехала в контору общества, получила там свою посылку и в 4:35 шла по Сондам-Лейн к вокзалу.
До сих пор вам все ясно, не правда ли?
Конечно, здесь нет ничего непонятного. Если помните, в понедельник было очень жарко, и миссис Сент-Клер шла медленно, поглядывая, нет ли поблизости кэба. К тому же ей очень не понравился этот район города. Так вот, идя по Сондам-Лейн, она внезапно услышала крик и вся похолодела, когда в окне второго этажа какого-то дома увидела своего мужа. Ей даже показалось, что он жестами зовет ее к себе. Окно было раскрыто, она ясно разглядела лицо мужа, как она уверяет, чрезвычайно взволнованно. Он отчаянно размахивал руками и вдруг исчез так внезапно, будто его силой оттащили от окна. Однако ее зоркий женский взгляд успел заметить, что на нем нет ни воротничка, ни галстука, хотя одет он был в тот же черный пиджак, в котором уехал из дому. Уверенная, что с мужем случилась беда, она сбежала вниз по ступенькам. Вы, конечно, догадываетесь, что дом был тот самый, в котором помещается притон, где вы нашли меня нынче вечер. И, пробежав через переднюю комнату, хотела подняться по лестнице, ведущей в верхние этажи, но у лестницы она наткнулась на негодяя Ласкара, о котором я вам сейчас говорил, и он с помощью своего подручного датчанина вытолкал ее вон. Обезумев от ужаса, она побежала по улице и, к счастью, на Фресно-стрит встретила полицейских, которые совершали обход под начальством инспектора. Инспектор с двумя констеблями последовал за миссис Сент-Клер, и, несмотря на энергичные протесты хозяина, они вошли в ту комнату, в окне которой она только что видела мужа. Но здесь его не оказалось. Да и на всем этаже не нашли никого, кроме какого-то калеки отвратительной внешности, который снимал здесь комнату. И он, и Ласкар божились, что тут никого больше нет. Они так решительно все отрицали, что инспектор стал было уже подумывать, не ошиблась ли миссис Сент-Клер. Как вдруг она с криком кинулась к небольшому деревянному ящичку, стоявшему на столе, и сорвала с него крышку. Из ящичка посыпались детские кубики. То была игрушка, которую ее муж обещал сынишке привезти из города. Эта находка и очевидная растерянность калеки убедили инспектора, что дело серьезно. Комнаты тщательно обыскали, и результаты обыска показали, что совершено гнусное преступление. Передняя, кое-как обставленная комната служила чем-то вроде гостиной, рядом с ней небольшая спальня, окно которой выходит на задворки верфи. Между верфью и домом есть узкий канал, который высыхает во время отлива, а во время прилива наполняется водой фута на 4,5. Окно в спальне широкое и открывается снизу. При осмотре на подоконнике обнаружены следы крови. Несколько кровяных пятен нашли также и на деревянном полу. За шторой в передней комнате валялась одежда мистера Невилла Сент-Клера. Ботинки, носки, шляпа, даже часы. Все оказалось тут. Не было только пиджака. Никаких следов насилия на одежде не было, но нигде не было также и никаких следов пребывания самого мистера Невилла Сент-Клера. Исчезнуть он мог только через окно, другого выхода нет. Но зловещие кровяные пятна на подоконнике указывали, что вряд ли ему удалось спастись вплавь. Да и прилив в тот час, когда совершалась трагедия, достиг наивысшего уровня. Теперь о негодяях, на которых падает подозрение. Ласкар, Человек с темным прошлым, но из рассказа миссис Сент-Клер мы знаем, что буквально через несколько мгновений после того, как она увидела мужа в окне, он оказался внизу, следовательно, он может быть лишь соучастником преступления. Сам он, конечно, отрицает всякую причастность к этому делу. По его словам, у него нет ни малейшего представления о том, чем вообще занимается его жилец Хью Бун. Каким образом в комнате оказалась одежда пропавшего джентльмена, для него полнейшая загадка.
Вот и все, что известно о хозяине. Можно ли сомневаться, что последним человеком, видевшим Невилла Сент-Клер, был этот угрюмый калека, который живет на втором этаже над притоном? Его зовут Хью Бун, и его безобразное лицо знает всякий, кому приходится бывать в Сити. Он профессиональный нищий. А для того, чтобы обойти полицейские правила, делает вид, будто продает спички. Вы, вероятно, помните, что на левой стороне Треднидл-стрит есть ниша в стене. Так вот, в этой нише, поджав ноги и разложив у себя на коленях несколько спичечных коробков, обычно и сидит калека. Один вид его вызывает сострадание, и дождь милостыни так и сыплется в грязную кожаную кепку, которая лежит перед ним на мостовой. Я не раз наблюдал за ним, еще не предполагая, что когда-нибудь мне придется познакомиться с ним как с преступником, и всегда удивлялся тому, какую обильную жатву он собирает в самое короткое время. Внешность у него настолько незаурядная, что никто не пройдет мимо, не обратив на него внимания. Ярко-рыжие волосы, бледное лицо с чудовищным шрамом, который рассекает надвое верхнюю губу, бульдожий подбородок и проницательные темные глаза, цвет которых представляет такой резкий контраст с цветом волос, все это выделяет его из толпы попрошаек. У него всегда наготове едкое словцо для каждого, кто, проходя мимо, вдруг вздумает задеть его насмешкой. Таков обитатель верхнего этажа этой курильни. Он последним видел джентльмена, которого мы разыскиваем.
«Но ведь он калека», — сказал я.
«Как мог он совладать с сильным молодым человеком?» «Да, он прихрамывает на ходу. Вообще же он здоровяк и силач. Вы медик, Уотсон, и, конечно, знаете, что часто слабость одной конечности возмещается необычайной силой других. Пожалуйста, рассказывайте дальше».
При виде крови на подоконнике миссис Сент-Клер стало дурно. Ее отправили домой в сопровождении полицейского, тем более что для дальнейшего расследования ее присутствие не требовалось. Инспектор Бартон, принявший на себя ведение дела, тщательно обыскал притон, но не нашел ничего нового. Поначалу сделали ошибку, не арестовали Буна в первую же минуту, и он имел возможность переброситься двумя-тремя словами со своим дружком Ласкаром. Однако ошибку тут же исправили, Буна схватили и обыскали, хотя обыск ничего не дал. Правда, на правом рукаве его рубашки оказались пятна крови, но он показал полицейским безымянный палец со свежим порезом возле ногтя. Вероятно, кровь капнула и на подоконник, так как он недавно подходил к окну. Он твердил, что никогда не видел мистера Сент-Клера, а как попала одежда этого джентльмена к нему в комнату, такая же загадка для него, как и для полиции. Когда ему сообщили, что миссис Сент-Клер видела своего мужа в окне его комнаты, он сказал, что это ей либо пригрезилось, либо она не в своем уме. Буна отвели в участок, несмотря на его протесты. Инспектор решил подождать отлива, надеясь обнаружить какие-нибудь новые улики на дне канала. И действительно, в липкой грязи они нашли кое-что, хотя и совсем не то, что с таким страхом ожидали найти. Когда отхлынула вода, в канале оказался не Невилл Сент-Клер, а лишь пиджак Невилла Сен-Клера. И как вы думаете, что было в карманах?
Понятия не имею.
Ни за что не угадаете. Все карманы были набиты монетами 421 пенни и 270 полпенни. Неудивительно, что отлив не унес пиджак.
Труп — дело другое. Между домом и верфью очень сильное течение. Вполне допустимо, что труп был унесен в реку, а тяжелый пиджак опустился на дно.
Но вы же сказали, что всю остальную одежду нашли в комнате.
Неужели на трупе был один лишь пиджак?
Нет, сэр, но этому можно найти объяснение.
Предположим, что Бун выбросил Невилла Сент-Клера через окно, и этого никто не видел. Что стал бы он делать дальше?
Естественно, что первым долгом он решает избавиться от одежды, которая может его выдать. Он берет пиджак, хочет выбросить в окно, но тут ему приходит в голову, что пиджак не потонет, а поплывет. Он страшно торопится, ибо слышит суматоху на лестнице, слышит, как жена Сен-Клера требует, чтобы ее пустили к мужу, да вдобавок, быть может, сообщник Ласкар уже предупредил его о приближении полиции. Нельзя терять ни минуты, он кидается в укромный угол, где у него спрятаны плоды нищенства, и набивает карманы пиджака первыми попавшимися под руку монетами. Затем он выбрасывает пиджак и хочет выбросить остальные вещи, но слышит шум шагов на лестнице и перед появлением полиции едва успевает захлопнуть окно.
Вполне правдоподобно.
Что ж, тогда примем это как рабочую гипотезу за неимением лучшего.
Буна, как я уже говорил, арестовали и отправили в участок, хотя прежде за ним ничего предосудительного не числилось. Правда, многие годы его знали как профессионального нищего, но жил он тихо и ни в чем дурном замечен не был. Вот так и обстоит дело в настоящее время. Что делал Невилл Сент-Клер в этой курильне? Что там с ним случилось? Где он теперь и какое отношение имеет Хью Бун к его исчезновению? Все это так же неясно, как и прежде.
Должен признаться, что не помню такого случая в моей практике. На первый взгляд он кажется очень простым, а в действительности ухватиться не за что.
Пока Шерлок Холмс рассказывал мне подробности этих удивительных происшествий, мы миновали предместье огромного города, оставив позади последние дома, и покатили по дороге, по обеим сторонам которой тянулись деревенские плетни. Как раз к тому времени, когда Холмс закончил рассказ, мы очутились в какой-то деревне, кое-где в окнах мерцали огни. «Мы въезжаем в Ли», — сказал мой приятель. Между прочим, за время нашей небольшой поездки мы побывали в трех графствах Англии. Выехали из Мидлсекса, захватили уголок Суррея и приехали в Кент. Видите те огоньки между деревьями? Это и есть кедры. Там возле лампы сидит женщина, и ее настороженный слух, несомненно, уже уловил стук копыт нашей лошади.
«Почему вы занимаетесь этим делом тут, а не на Бейкер-стрит?» — спросил я.
«Многое приходится расследовать здесь. Миссис Сен-Клер любезно предоставила в мое распоряжение две комнаты, и можно не сомневаться, что она с радостью окажет гостеприимство и моему другу».
«Как тяжело встречаться с ней, Уотсон! Я ведь не могу сообщить ничего нового о ее муже».
«Приехали.
Мы остановились перед большой виллой, окруженной садом. Передав лошадь выбежавшему навстречу конюху, мы с Холмсом пошли к дому по узенькой дорожке, посыпанной гравием. Когда мы приблизились, дверь распахнулась, и на пороге появилась маленькая белокурая женщина в светлом шелковом платье с отделкой из пышного розового шифона. Ее фигура резко выделялась на свету.
Чуть нагнувшись вперед, она одной рукой схватилась за дверь, другую словно протянула в мольбе и жадно глядела на нас. Всем своим обликом она, казалось, спрашивала, что мы узнали о судьбе ее мужа. «Ну что?» — громко спросила она. Заметив, что нас двое, она радостно вскрикнула, но крик этот превратился в стон, когда мой товарищ покачал головой и пожал плечами. «С добрыми вестями?» «Нет». «С дурными?» «Тоже нет». «И то, слава Богу! Однако входите же! У вас был трудный день, вы, наверное, устали. Это мой друг, доктор Уотсон. Он оказывал мне большую помощь во многих моих расследованиях. По счастливой случайности я встретил его и пригласил сюда, он будет нам полезен». «Рада вас видеть», — сказала она, приветливо пожимая мне руку. «Боюсь, что вам покажется у нас неуютно. Вы знаете, какой удар обрушился на нашу семью». «Сударыня», — сказал я отставной солдат, привыкший к походной жизни, но если бы даже я не был солдатом, какие могут быть извинения передо мною? Буду счастлив, если окажусь полезным вам или моему другу. «Мистер Шерлок Холмс, позвольте мне задать вам прямой вопрос», — сказала хозяйка дома, вводя нас в ярко освещенную столовую, где нас ждал холодный ужин. «Прошу вас, отвечайте так же прямо и откровенно».
«Извольте, сударыня».
«Не пытайтесь щадить мои чувства. Со мной не бывает ни истерик, ни обмороков. Я просто хочу знать, что вы думаете».
«О чем?»
«Верите ли вы в глубине души, что Невилл жив?» Шерлок Холмс, видимо, был смущен вопросом. «Говорите откровенно», — повторила она, стоя на ковре и пристально глядя Холмсу в лицо.
«Откровенно, сударыня?»
«Не верю». «Вы считаете, что он умер?»
«Да».
«Его убили?»
«Не знаю, может быть».
«Когда это случилось?»
«В понедельник».
«В таком случае, мистер Холмс, не будете ли вы любезны объяснить, каким образом сегодня я получила от него это письмо?»
Шерлок Холмс вскочил с кресла, словно его ударило электрическим током.
«Сегодня?» — закричал он.
«Да, сегодня».
Она улыбалась, держа в руке листок бумаги.
«Можно прочитать?»
«Пожалуйста».
Он выхватил письмо у нее из рук, разгладил бумагу на столе и начал внимательно рассматривать, придвинув лампу. Я поднялся с кресла и стал смотреть через его плечо. Конверт был простой, конторский. На конверте стоял почтовый штемпель Грейвсенда и сегодняшнее, ну, вернее, вчерашнее число, так как полночь уже миновала.
«Грубый почерк», — пробормотал Холмс.
«Уверен, что это почерк не вашего мужа, сударыня?»
«Да, на конверте чужой почерк, но внутри почерк Невилла».
«Человеку, который надписывал конверт, пришлось навести справки о вашем адресе».
«Откуда вы знаете?»
«Имя на конверте, как видите, темнее, потому что чернила высохли сами собою. Адрес же бледноват, потому что к нему прикладывали промокашку. Если бы надпись на конверте была сделана сразу, и ее всю высушили бы промокашкой, все слова были бы одинаково серые». «Этот человек написал на конверте сперва только ваше имя, потом уже приписал адрес. Отсюда можно заключить, что адрес не был ему вначале известен. Конечно, это пустяк, но в моей профессии нет ничего важнее пустяков. Разрешите мне взглянуть на письмо?»
«Ага, туда было что-то вложено?»
«Да, там было кольцо. Его кольцо с печатью».
«А вы уверены, что это почерк вашего мужа?»
«Один из его почерков».
«Один из его почерков?»
Вот так он пишет в торопях. Обычно он пишет совсем иначе, но и этот его почерк мне хорошо знаком.
«Дорогая, не волнуйся, все кончится хорошо. Произошла чудовищная ошибка. Потребуется некоторое время, чтобы исправить дело. Жди терпеливо, Невилл».
Написано карандашом на листке, вырванном из книги форматом в 1/8 листа. Конечно, без водяных знаков.
Отправлено сегодня из Грейвсенда человеком, у которого большой палец чем-то выпачкан. И, если не ошибаюсь, человек, заклеивавший конверт, жует табак.
Вы убеждены, сударыня, что это почерк вашего мужа?
Убеждена. Это письмо написал Невилл.
Оно отправлено сегодня из Грейвсенда.
Что ж, миссис Сент-Клер, тучи рассеиваются, хотя я не могу сказать, что опасность уже миновала.
Но он жив, мистер Холмс.
Если только это неловкая подделка, чтобы направить нас по ложному следу. Кольцо, в конце концов, ничего не доказывает. Кольцо могли у него отнять.
Но это же его, его почерк.
Хорошо. А если письмо написано в понедельник, а послано сегодня?
Это возможно.
А за этот срок многое могло произойти.
О, не отнимайте у меня надежды, мистер Холмс. Я знаю, что с Невиллом ничего не случилось. Мы с ним настолько близки, что я непременно почувствовала бы, попади он в настоящую беду. За день до того, как он исчез, он порезал себе нечаянно палец. Я была в столовой, он в спальне, и я сразу же побежала к нему, чувствуя, что с ним случилась беда. Неужели вы думаете, что я не знала бы о его смерти, если даже при таком пустяке предчувствие не обмануло меня?
Я человек опытный, я знаю, что женское чутье иногда ценнее всяких логических выводов. Это письмо как бы подтверждает вашу правоту. Однако если мистер Сент-Клер жив и может писать письма, отчего же он не вернется домой?
Не понимаю, ума не приложу.
В понедельник, уезжая, он ни о чем вас не предупреждал?
Нет.
И вы очень удивились, увидев его на Сондам-Лейн?
Конечно.
Окно было открыто?
Да.
Он мог окликнуть вас из окна?
Да.
Между тем, насколько я понял, вы услышали только бессвязное восклицание?
Да.
Вы подумали, что он зовет на помощь?
Да, он махал руками.
Но, быть может, увидя вас, он вскрикнул от неожиданности? Просто всплеснул руками от изумления, что видит вас?
Вполне возможно.
И вам показалось, что его оттащили от окна?
Он исчез так внезапно.
Он мог просто отскочить от окна. Вы никого больше не видели в комнате?
Никого.
Хотя этот отвратительный нищий признался, что был там, а Ласкар стоял внизу у лестницы.
Совершенно верно.
Ваш муж был одет, как всегда. Вам удалось разглядеть?
Но на нем не было ни воротничка, ни галстука. Я отчетливо видела его голую шею.
Он никогда не упоминал в разговорах о Сондам-Лейн?
Никогда.
А вы не замечали, не курит ли он опий?
Никогда.
Благодарю вас, миссис Сент-Клер. Это основные пункты, которые я хотел прояснить. Теперь, с вашего разрешения, мы поужинаем и пойдем отдохнуть. Весьма возможно, что завтра предстоит много хлопот. В наше распоряжение была представлена просторная и удобная комната с двумя кроватями, и я сразу лег в постель, так как ночные похождения утомили меня,
Но Шерлок Холмс мог не спать по целым суткам и даже неделям, когда у него была какая-нибудь нерешенная задача. Он размышлял, сопоставлял факты, рассматривал дело с разных точек зрения до тех пор, пока ему не удавалось либо разрешить загадку, либо убедиться, что он находится на ложном пути. Я понял, что он и сейчас готовится просидеть без сна всю ночь. Он снял пиджак и жилет, надел синий просторный халат и принялся собирать в одну кучу подушки с кровати, с кушетки и с кресел. Из этих подушек он соорудил себе нечто вроде восточного дивана и взгромоздился на него, поджав ноги и положив перед собой пачку простого табаку и коробок спичек. При тусклом свете лампы я видел, как он сидит безмолвный, неподвижный, со старой трубкой во рту, в клубах голубого дыма, рассеянно устремив глаза в потолок, и тусклый свет озаряет его резкие орлиные черты. Так сидел он, когда я засыпал, и так сидел он, когда при блеске утреннего солнца я открыл глаза, разбуженный его внезапным восклицанием. Трубка все так же торчала у него во рту, комната была полна табачного тумана, а от пачки табаку, которую я видел вечером, ничего не осталось. — Проснулись, Уотсон? — спросил он. — Да. — Хотите прокатиться? — С удовольствием. Тогда одевайтесь. В доме еще спят, но я знаю, где ночует конюх, и сейчас у нас будет коляска. Холмс усмехнулся, глаза его блестели, он нисколько не был похож на того человека, погруженного в тяжелые раздумья, каким был вчера. Одеваясь, я взглянул на часы. Неудивительно, что все еще спали, было 5:25. Едва я успел одеться, как вошел Холмс и сказал, что конюх уже запряг лошадь. «Хочу проверить одну свою теорию», — сказал он, натягивая сапоги. «Послушайте, Уотсон, перед вами один из величайших глупцов в Европе. Я был слеп, как крот. Мне следовало бы дать такого тумака, что я отлетел бы отсюда к Чаринг-Кроссу, но теперь, кажется, я нашел ключ к этой загадке». «Где же он, ваш ключ?» — спросил я, улыбаясь. «В ванной». «Нет, я не шучу», — продолжал он, заметив мой недоверчивый взгляд. «Я уже был в ванной, взял ключ и спрятал вот сюда, в саквояж. Поедем, друг мой, посмотрим, подойдет ли этот ключ к замку». Мы спустились с лестницы, стараясь ступать как можно тише. На дворе уже ярко сияло утреннее солнце. У ворот нас поджидала коляска. Полуодетый конюх держал под уздцы запряженную лошадь. Мы вскочили в экипаж и быстро покатили по лондонской дороге. Изредка мы обгоняли повозки, которые везли овощи в столицу, но в домах вдоль дороги было тихо и пусто, словно в спящем заколдованном городе. «В некоторых отношениях это совершенно исключительное дело», — сказал Холмс, пуская лошадь галопом. «Сознаюсь, я был слеп, как крот, но лучше поумнеть поздно, чем никогда». Когда мы въехали в город со стороны Сюррея, в окнах уже начали появляться заспанные лица. Мы переехали реку по мосту Ватерло, потом помчались по Веллингтон-стрит и, взяв круто вправо, очутились на Бау-стрит. Шерлока Холмса хорошо знали в полицейском управлении, и когда мы подъехали, два констебля отдали ему честь. Один из них взял лошадь под уздцы, а другой повел нас внутрь здания. «Кто дежурит?» — спросил Холмс. «Инспектор Бродстрит, сэр». Из коридора, вымощенного каменными плитами, навстречу нам вышел высокий грузный инспектор в полной форме. «А, Бродстрит, как поживаете?» «Мне нужно поговорить с вами, Бродстрит». «Пожалуйста, мистер Холмс, зайдите ко мне в мою комнату». Комната была похожа на контору, на столе огромная книга для записей, на стене телефон. Инспектор сел за стол. «Чем могу служить, мистер Холмс?»
«Я хотел расспросить вас о Буне, о том нищем, который замешан в исчезновении мистера Невилла Сент-Клера.
Его арестовали и привезли сюда. Ведем следствие.
Я знаю, он здесь,
в камере.
Не буйствует?
Нет, ведет себя тихо.
Но какой он грязный, этот негодяй!»
«Грязный?
Да! Еле-еле заставили вымыть руки. А лицо у него черное, как у медника.
Вот пусть только кончится следствие, а там уж ему не избежать тюремной ванны. Вы бы на него посмотрели».
«Я очень хотел бы на него посмотреть».
«Правда? Это нетрудно устроить. Идите за мной. Саквояж можете оставить здесь».
«Нет, я захвачу его с собой».
«Хорошо. Пожалуйте сюда».
Он открыл запертую дверь, спустился по винтовой лестнице и привел нас в коридор с чисто выбеленными стенами, вдоль которых справа и слева тянулся ряд дверей.
«Его камера третья справа, вот здесь», — сказал инспектор.
Он осторожно отодвинул дощечку в верхней части двери и глянул в отверстие.
«Спит», — сказал он.
«Можете хорошенько его рассмотреть». Мы оба приникли к решетке. Арестант крепко спал, медленно и тяжело дыша. Лицо его было обращено к нам. Это был мужчина среднего роста, одетый, как и подобает людям его профессии, очень скверно. Сквозь прорехи порванного пиджака торчали лохмотья цветной рубахи. Он был действительно необычайно грязен, но даже толстый слой грязи на лице не мог скрыть его отталкивающего безобразия. Широкий шрам шел от глаза к подбородку, а под вздернутой рассеченной губой постоянным оскалом торчали три зуба. Клок ярко-рыжих волос спадал на лоб и на глаза.
«Красавец! Не правда ли?» — сказал инспектор.
«Ему необходимо помыться. Я об этом догадывался и захватил с собой все, что для этого нужно». Холмс раскрыл саквояж и, к нашему изумлению, вынул из него большую губку.
«Ха-ха-ха, да вы шутник!» — засмеялся инспектор.
«А будьте любезны, откройте тихонько дверь, и мы живо придадим ему более приличный вид».
«Ну, ладно», — сказал инспектор. «А то он и в самом деле позорит нашу тюрьму».
Инспектор открыл ключом дверь, и мы втроем бесшумно вошли в камеру. Арестант шевельнулся, но сразу же заснул еще крепче. Холмс подошел к рукомойнику, намочил губку и дважды с силой провел по лицу арестант.
«Позвольте представить вас мистеру Невиллу Сент-Клеру из Ли в графстве Кент», — воскликнул Холмс.
«Никогда в жизни не доводилось мне видеть ничего подобного. Лицо сползло с арестанта, как кора с дерева. Исчез грубый темный загар. Исчез ужасный шрам, пересекавший все лицо наискосок. Исчезла рассеченная губа. Исчез отталкивающий оскал зубов. Исчезли рыжие всклокоченные волосы, и мы увидели бледного, грустного, изящного человека с черными волосами и нежной кожей, который, сев в постели, протирал глаза и с недоумением, еще не вполне очнувшись от сна, глядел на нас. Внезапно он понял все, вскрикнул и зарылся головой в подушку.
«Боже!» — закричал инспектор. «Да ведь это и есть пропавший! Я знаю его, я видел фотографию!»
Арестант повернулся к нам с безнадежным видом, словно решил не противиться судьбе. «Будь что будет», — сказал он. «За что вы меня держите здесь?»
«За убийство мистера Невилла Сент...» «Тьфу! В убийстве вас теперь не обвинишь. Ну, разве что обвинишь в попытке совершить самоубийство», — сказал инспектор, усмехаясь. 27 лет служу в полиции, но такого еще не видывал».
Раз я мистер Невилл Сент-Клер, то значит, не было никакого преступления, и, следовательно, я арестован незаконно.
Преступления нет. Но вы сделали большую ошибку, — сказал Холмс. Напрасно не доверились жене.
Дело не в жене, а в детях, — пылко сказал арестант. Я не хотел, чтобы они стыдились отца. Боже, какой позор! Да что мне делать?
Шерлок Холмс сел рядом с ним на койку и ободряюще похлопал его по плечу. Если допустить, чтобы ваше дело разбирал суд, тогда вам, конечно, не избежать огласки, — сказал он. Но если удастся убедить полицию, что за вами нет никакой вины, газеты ничего не узнают. Инспектор Бродстрит запишет ваши показания, передаст их по инстанции, и дело до суда не дойдет.
— Я вам так благодарен, — вскричал арестант.
И охотно перенес бы заточение, пошел бы даже на смертную казнь, лишь бы не раскрывать мою тайну и не позорить детей. Вы первые услышите мою историю. Отец мой был учителем в Честерфилде, и я получил там превосходное образование. В юности я много путешествовал, работал на сцене и, наконец, стал репортером одной вечерней лондонской газеты. Однажды моему редактору понадобилась серия очерков о нищенстве в столице, и я вызвался написать их. Вот с этого и начались все мои приключения. Чтобы добыть необходимые для моих очерков факты, я решил переодеться нищим. Еще будучи актером, я славился умением гримироваться. Теперь это искусство пригодилось. Я раскрасил себе лицо, а для того, чтобы вызывать побольше жалости, намалевал на лице шрам и с помощью пластыря телесного цвета слегка приподнял себе губу. Затем, облачившись в лохмотье и надев рыжий парик, я уселся в самом оживленном месте Сити и принялся под видом продажи спичек просить милостыню. 7 часов я просидел, не вставая, а вечером, вернувшись домой, к величайшему своему изумлению обнаружил, что набрал 26 шиллингов и 4 пенса. Я написал очерк и обо всем позабыл. Но вот некоторое время спустя мне предъявили вексель, по которому я поручился уплатить за приятеля 25 фунтов. Я понятия не имел, где достать деньги, и вдруг мне пришла в голову отличная мысль. Упросив кредитора подождать 2 недели, я взял на работе отпуск и отправился в Сити просить милость. За 10 дней я собрал необходимую сумму и уплатил долг. Теперь вообразите, легко ли работать за 2 фунта в неделю, когда знаешь, что те же 2 фунта можно получить в один день, выпачкав себе лицо, бросив кепку на землю и ровным счетом ничего не делая. Долго длилась борьба между гордостью и стремлением к наживе, но страсть к деньгам в конце концов победила. Я бросил работу в газете и стал проводить дни на облюбованном мною углу, вызывая у прохожих жалость своим уродливым видом и набивая карманы медиками. Только один человек был посвящен в мою тайну — содержатель притона на Саундам-Лейн, где я поселился. Каждое утро я выходил оттуда в облике жалкого нищего и каждый вечер снова превращался в хорошо одетого господина. Я щедро платил хозяину за комнаты, так что был уверен, что он никому, ни при каких обстоятельствах, не выдаст меня. Вскоре я стал откладывать крупные суммы. Я вовсе не хочу сказать, что в Лондоне любой нищий соберет 700 фунтов в год, а это меньше моего годового дохода. Но у меня были преимущества. Я умел искусно гримироваться и шутливо парировать случайные насмешки прохожих. И скоро я стал достопримечательной фигурой в Сити. Ко мне сыпался поток пенсов, перемешанных с серебром, и я считал неудачными те дни, когда зарабатывал меньше 2 фунтов. И чем богаче я становился, тем шире я жил, Я снял себе дом за городом, женился, и никто не подозревал, чем я занимаюсь в действительности. Моя милая жена знала, что у меня в Сити есть какие-то дела, но какого рода дела, не имела ни малейшего представления. В прошлый понедельник я переодевался вечером у себя в комнате над курильней, как вдруг выглянул в окно, увидел к своему ужасу, что на улице стоит моя жена и смотрит прямо на меня. Я вскрикнул от изумления, заслонил лицо руками и кинулся к Ласкару, умоляя его никого не впускать. Я слышал внизу голос жены, но я знал, что пройти наверх ей не дадут. Я быстро разделся, натянул на себя нищенские лохмотья, парик и загримировал лицо. Даже собственная жена не могла бы узнать меня. Но затем мне пришло в голову, что в комнате могут произвести обыск, и тогда моя одежда выдаст меня. Я распахнул окно, причем в торопях задел порезанный палец. Порезал себе палец утром в спальне, и из ранки опять потекла кровь. Потом я схватил пиджак, набитый медиками, который я только что переложил туда из своей нищенской сумы, швырнул его в окно, и он исчез в Темзе. Я собирался швырнуть туда и остальную одежду, но тут ворвались полицейские. К моему великому облегчению, во мне не признали мистера Невилла Сент-Клера, а арестовали как его убийцу. Больше мне нечего прибавить. Желая сохранить грим на лице, я отказался от умывания. Зная, как будет тревожиться жена, я тайком от полицейских снял с пальца кольцо и передал его Ласкару вместе с наскоро нацарапанной запиской. В записке я сообщал, что мне не угрожает опасность. «Она получила эту записку только вчера», — сказал Холмс.
«О, Боже! Какая это была для нее неделя!»
«За Ласкаром следила полиция», — сказал инспектор Бродстрит, «и ему, видимо, никак не удавалось отправить записку незаметно. Он, вероятно, передал ее какому-нибудь матросу из завсегдатаев притона, а тот несколько дней забывал отправить ее». «Так оно, без сомнения, и было», — подтвердил Холмс. «Но неужели вас ни разу не привлекали за нищенство?» «Много раз. Но что для меня означал незначительный штраф?» «Однако теперь вам придется оставить свое ремесло», — сказал Бродстрит. «Если вы хотите, чтобы полиция замяла эту историю, Хью Бун должен исчезнуть». Я уже поклялся самой торжественной клятвой, какую только может дать человек. «Ну, в таком случае, я думаю, все будет забыто», — сказал Бродстрит. «Но если вас заметят опять, все раскроется». «А вам, мистер Холмс, мы очень признательны за то, что вы прояснили это дело». «Хотел бы я знать, каким образом вам это удается». «На этот раз мне понадобилось посидеть на груде подушек и выкурить пачку табаку», — отозвался мой друг. «Мне кажется, Уотсон, что если мы сейчас же отправимся на Бейкер-стрит, то поспеем как раз к завтраку».